вместе с вами. В Крыму 9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слушать нас на радиоволнах на частоте 648 АМ. Мы вещаем на территории Крыма и далеко за его пределами в FM-диапазоне 105,9 FM. В сети интернет на сайте «Крым Реалии», на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Мы ведем видеотрансляцию. Присоединяйтесь к нам на этих площадках. Сегодня центральной темой нашей программы станет Голодомор. Вспоминают ли о жертвах этой трагедии в Крыму. Об этом поговорим. Вы можете присоединяться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатны. С материковой части Украины можно присоединиться к нашему разговору по телефону 044 490 2905. Начнем мы с выпуска новостей. Я передаю слово моему коллеге Андрею Гивко.
Новости.
Для начала о самых важных событиях и знаковых заявлениях. На марше соседей в Беларуси силовики задержали около 400 человек. В Минске и других городах Беларуси полиция прибегла к разгону протестующих. Как передает правозащитный центр «Весна», в списке задержанных более 350 человек, и данные постоянно обновляются. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», среди задержанных есть экономист, член координационного совета Дмитрий Круг, юрист-директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянко, двое журналистов «Брестской газеты» Станислав Коршунов и Максим Хлебец. К началу марша в Минске силовики стянули спецтехнику, центральные станции метро были закрыты, также были сообщения о проблемах с мобильным интернетом. В Беларуси четвертый месяц продолжаются массовые протесты после августовских президентских выборов, после которых Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко президентом в шестой раз. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, заявив о фальсификациях. Протестующие требуют от Лукашенко прекратить насилие силовиков, освободить всех политических заключенных и уйти в отставку. Сам Лукашенко обвинения в фальсификации выборов и узурпации власти отвергает. Врача Марадоны подозревают в непредумышленном убийстве. В Аргентине прокуратура выдвинула подозрение в адрес личного врача, умершего на прошлой неделе бывшего футболиста Диего Марадоны. В Буэнос-Айресе в доме и частной клинике доктора Леопольда Луке произошли обыски, информирует Радио Свобода. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях Луке. Полицию интересуют обстоятельства смерти бывшего футболиста. Напомним, Марадона скоропостижно скончался 25 ноября. Ему было 60 лет. В начале ноября ему сделали операцию на головном мозге, после чего его выписали из клиники, и бывший футболист лечился дома. Следствие интересует, оказывалась ли Марадоне в последние дни надлежащая медицинская помощь, какие лекарства он принимал по предписанию личного врача и как часто Луке его посещал. Сам врач утверждает, что оказывал Марадоне всю необходимую помощь. Диего Марадона – это один из самых знаменитых футболистов 20 века. Он выступал за сборную Аргентины, ряд аргентинских и европейских клубов. Он является чемпионом мира 1986 года, впоследствии был тренером. Состояние здоровья Марадоны долгое время внушало опасения. Он также неоднократно лечился от наркотической и алкогольной зависимости.
Важные события.
Переходим к новостям Крыма. В Керчи на этой неделе скончалась исполняющая обязанности главного врача Керченской городской больницы номер 3 Людмила Чернявская. Женщине было 60 лет, об этом сообщили в Российском министерстве здравоохранения Крыма. Однако в ведомстве причины смерти не назвали. По данным керченских СМИ, у нее был выявлен COVID-19. Медики в течение двух недель боролись за жизнь главврача. Как сообщает Керчинфо, амбулаторное лечение не помогло Людмиле Чернявской, ее госпитализировали. Женщина находилась на аппарате искусственной вентиляции. вентиляции легких. Легкие были поражены на более чем 50%, отмечают в СМИ. Как сообщает ресурс «Керчь мой город», в реанимацию попал и ее сын Максим Чернявский. У керчанина диагностировали большой процент поражения легких. Спасти его не удалось. Максим Чернявский умер через несколько дней после матери. Ему было 37 лет. Напомним, по состоянию на 29 ноября в Крыму с начала пандемии, по данным российских властей, выявили 15 145 заболевших COVID-19. И данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб. Официально Киев считает Россию полностью ответственной за распространение COVID-19 во временно оккупированном Крыму. В аннексированном Крыму в случае неблагоприятной погоды в период с 1 декабря по 1 марта планируется введение ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства транспорта Крыма. На кого не распространяются важные ограничения? Это пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Также перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, транспортные средства федеральных органов исполнительной власти соседней России, исполнительных органов подконтрольной России власти Крыма, в которых действующим законодательством России предусмотрена военная служба, а также перевозка смазочных масел и специальных жидкостей российских и иностранных производителей. Ранее в профильном министерстве сообщали об ограничении движения на дорогах от админграницы Крыма с Херсонской областью до Ялты. Тариф на отопление в 2021 году могут повысить. Российские власти Крыма планируют пересмотреть цены на услуги теплоснабжения в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства подконтрольного Кремлю правительства Крыма Исмет Аблаев на пресс-конференции в Симферополе. Далее цитата. На этот отопительный сезон повышения тарифов на отопление и водоснабжение не будет. Но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день тот тариф, который у нас существует, немного не обоснован. Сейчас разрабатываются мероприятия на следующий отопительный сезон. Возможно, небольшое повышение цен на услуги теплоснабжения будет. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что тариф на услуги теплоснабжения в 2020 году составит 2300 рублей за гигакалорию. Российские власти в Симферополе сообщили, что елочные базары будут работать с 1 до 31 декабря, но так называемое полномасштабное открытие запланировано на 15-20 декабря. Об этом рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения подконтрольной России администрации города Олег Симонов. По его информации, в Симферополе будут функционировать 18 елочных базаров. В прошлом году елочные базары в Симферополе открылись 16 декабря.
Новости.
Теперь расскажу вам о новостях материковой Украины. В Украине почтили память жертв Голодомора. 87-ю годовщину Голодомора 1932-33 годов отмечают каждую четвертую субботу ноября. Об этом сообщает Пятый канал. На возложение цветов к памятнику жертвам пришел президент Украины Владимир Зеленский.
Вшановуємо наших предків, згадуємо про чорні сторінки історії та роки, які понівечили шрамами серце нашого народу.
К памятнику пришел также и пятый президент Украины Петр Порошенко, который подчеркнул важность признания миром Голодомора геноцидом украинского народа.
Мільйони українців з небес благали для того, щоб правда про їх вбивство, про геноцид проти всього і всієї нації нарешті стала доступна світу. Відзначення пам'яті мільйонів українців – це про наше європейське майбутнє, яке точно не лежить в сфері інтересів російського окупанта.
По оценкам демографов, когда страшной смертью умерло около 4 миллионов украинцев. Однако Институт национальной памяти предполагает, что погибших вдвое больше. Историки доказали, забирали не просто хлеб, уничтожали украинский народ как нацию. Напомним, именно о теме Голодомора мы будем говорить в центральной части нашей программы. Украинский институт совместно с Украиной запустили проект в формате виртуальной реальности или VR, который называется «Родной Крым». Один из первых крымчан, которые приняли в нем участие, это режиссер Ахтем Саитаблаев. Но далее мы вам процитируем пресс-релиз организаторов. С начала оккупации Крыма России только на материковую Украину выехали около 45 тысяч его жителей. Среди них тысячи тех, кто не имеет возможности вернуться в свой Крым. Режиссер и актер театра и кино этнический крымский татарин Ахтем Саитаблаев родился в городе Янгиюль, неподалеку Ташкента, в Узбекистане, куда его родители, как и остальных крымских татар, депортировали из родного Крыма в мае 1944 года. Его семья вернулась домой только в начале 90-х годов, а впоследствии Ахтем из-за оккупации снова вынужден был покинуть родную землю. Конец цитаты. На видео режиссеру демонстрируют родные места в Крыму: Бахчисарай, Ханский дворец, Чухут-Кале. На Facebook-странице «Украинер» также доступна онлайн-форма, куда желающие могут отправить свои фотографии, сделанные в разный период и в разных местах в Крыму. Лучшие фото войдут в виртуальный сборник. Теперь поговорим о международных событиях. Строительство газопровода «Северный поток-2», который проходит под Балтийским морем из России в Германию, восстановится в начале декабря после летней паузы из-за санкций США. Об этом сообщила компания Nord Stream 2 AG 28 ноября, информирует украинская служба «Радио Свобода». Согласно заявлению компании, подводные работы по прокладке труб восстановятся на участке из ответвления газопровода в пределах эксклюзивной экономической зоны Германии. Немецкая телерадиокомпания НДР и Первое радио МФАУ со ссылкой на Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде сообщило, что работы восстановятся 5 декабря. В декабре 2019 года строительство «Северного потока-2» было остановлено из-за санкций США против проекта, который удвоит объемы поставок российского природного газа в Германию. Санкции направлены на любое судно, которое строит трубопровод «Северный поток-2», заставив швейцарскую компанию «Олсис» прекратить работы незадолго до их завершения. Конгресс США рассматривает еще один законопроект, который бы расширил спектр действия, распространив ее на любое физическое или юридическое лицо, поставляющее страховые услуги, техническую сертификацию или сварочные работы для проекта. Пока неизвестно, какое судно по прокладке труб будет задействовано для окончания «Северного потока-2». Нужно завершить еще 16 километров в немецких водах и 60 километров в области Дании. Американское правительство хочет предотвратить завершение строительства газопровода, заявляя, что это усилит энергетическое давление России на Европу и снизит роль Украины как транзитной страны для российского газа. Напомним, «Северный поток-2» — это проект на 10 миллиардов долларов, который курирует российский газовый монополист «Газпром». Почти годовая задержка с началом Олимпийских игр в Токио 2020 года стоила почти 2 миллиарда долларов. Об этом сообщило японское издание «Юмиури» 29 ноября со ссылкой на организаторов мероприятия. Как пишет газета, к расходам за перенос входят выплаты персоналу и создание систем возврата билетов. Комитет организации Олимпийских игр планирует обнародовать детали относительно дополнительных расходов в следующем месяце после консультации с муниципальными государственными чиновниками, информирует «Радио Свобода». Для перенесения мероприятия организаторы оценивали стоимость проведения игр в 13 миллиардов долларов. Когда Япония выиграла проведение мероприятия в 2013 году, организаторы заявляли, что оно будет стоить 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Международный Олимпийский комитет и правительство Японии решили перенести их на лето 2021 года. Однако Олимпиада сохранит прежнее название — Токио-2020. В первую очередь по финансовым соображениям. Сейчас планируется, что Олимпийские игры начнутся 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры 24 августа.
Новость.
В Крыму в понедельник, 30 ноября, температура воздуха днем поднимется до плюс 14. Говорим о погоде, как понимаете. А по данным Крымского гидрометцентра, в Симферополе без существенных осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем до плюс 14. В Севастополе без осадков. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем до плюс 14. На южном берегу Крыма без осадков. Ветер восточный до 13 метров в секунду. Температура температура воздуха ночью плюс 8, днем плюс 14. В Керчи без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер с порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 2, днем плюс 9. Это были все главные новости этого утра. Передаю слово своему коллеге Сергею Макрушину с центральной темой нашей программы. Не переключайтесь.